Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Падатковыя не ведаюць, што яны вяртаюць падатак дармаедам. Парламенцкая асамблея АБСЕ не заўважыла парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі і несвабодных выбараў. Роўна 23 гады таму Лукашэнка ўпершыню выйграў прэзідэнцкія выбары. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Не пераключайцеся.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Намеснік міністра па падатках і зборах Святлана Шаўчэнка на прэс-канферэнцыі паведамляе, што падатковыя пачалі вяртаць грошы тым, хто заплаціў збор за дармаедства ў мінулым годзе і ўжо ўладкаваўся на працу. Мы патэлефанавалі ў некалькі раёнах падатковых інспекцый і высветлілі, што там нічога такога не ведаюць. Падрабязнасці даведаемся з рэпартажа Артёма Мартыновіча.
Намеснік міністра па падатках і зборах Святлана Шаўчэнка на прэс-канферэнцыі паведамляе, што падатковыя пачалі вяртаць грошы тым, хто заплаціў збор за дармаедства ў мінулым годзе і ўжо ўладкаваўся на працу. Высветлілася, што ў раённых падатковых інспекцыях пра гэта нічога не ведаюць. Звязваемся з падатковай першамайскага раёна Мінска і пытаем, ці магчыма неяк вярнуць грошы, якія заплацілі за збор за дармаедства. Але там паведамілі, што пра гэта нічога не чулі.
Я думаю, што этот вопрос ещё практически не осуществлён. Пока распоряжения такого инспекции нет.
У падатковай Мінскай вобласці таксама нічога не ведаюць. Напрыклад, у Вілейскім раёне на пытанне пра то, якія дакументы патрэбныя, каб вярнуць грошы, адказалі, што...
По дакументам я вам пока не подскажу. Ну, то есть у нас официального документа еще, ну, во всяком случае, мы не видели.
У падатковай Барысаўскага района отправили у мясовы выканкам, где пропануют пройти марудную и працазатратную бюрократичную процедуру по вяртанні грошей. Нават у уголовной инспекции Министерства по податках и сборах по городу Минску не могут ничего сказать про то, якольки дармоедов вернули свои гроши.
Так, значит, в пятницу все это, как говорится, обнародовано. Вот и воскресенье налоговые не работали. Вот сегодня пойдут первые. Вы знаете, если реально хотите какие-то цифры, ну, не раньше пятницы. Мне опять дайте поработать. Статистику пока не собирали.
Намесница начальника инспекции по Минску Галина Гуринович расповела, что треба зарабить, каб вернули гроши.
Подает заявление в свою налоговую инспекцию, где он регистрирован по месту жительства. Да? И в соответствии с 200-м указом в течение 30 дней его заявление будет рассматриваться, и деньги будут ему возвращены. Если он... полностью соответствует вот этим двум требованиям. На сегодняшний день трудоустроен, и более 183 дней в 2017 году он являлся плательщиком, вернее, участником в госрасходах.
Кіраўнік краіны прапыніў спагнення збору за дармаедства 9 сакавіка. Збор заплатілі больш за 50 тысяч чалавек. Усяго бюджэт атрымаў ад дармаедаў ужо 15,5 мільёнаў рублёў. Паведамленні на выплату збору атрымалі больш за 470 тысяч чалавек. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Нагадаю, што так званы падатак на дармаедства ўвесну выклікаў хвалю пратэстаў у розных гарадах Беларусі. Пасля ўлады ўвялі мараторы на падатак і паабяцалі выплаціць збор тым, хто паспеў яго аплаціць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Завершылася парламенцкая асамблея АБСЕ, якая амаль тыдзень праходзіла ў беларускай сталіцы. У выніковую дэкларацыю парламенцкай асамблеі АБСЕ не ўключылі рэзалюцыю становішча ва ўсходняй Еўропе, у якой 11 пунктаў з 23 былі прысвечаныя парушэнням правоў чалавека ў Беларусі, а таксама крытыкаваліся сітуацыя з правамі чалавека ў Азербайджане і Расіі. Вынікі парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая, дарэчы, упершыню праходзіла ў Беларусі, столицы, подведе Змітер Лукашук.
Резолюция с критикой Беларуси не была включена в выниковую декларацию парламентской ассамблеи АБСЕ, не глеючи на то, что ранее она была ухваленная Комитетом по демократии, правах человека и гуманитарных питаниях. То, что депутаты не проголосовали за резолюцию, где узгадываются порушения прав человека в нашей стране, неотповедность белорусских выборов стандартам АБСЕ, проблемы со свободой слова и СМИ, свободой сходов и демонстраций, белорусские улады личат своей перемогой. Але правоабаронца Алесь Беляцкі з гэтым не згодны.
Дзіўна, калі галасы падзяліліся роўна на палову. Это хутчэй, я не сказаў бы, што это перамога, это нагадвае хутчэй такую піраву перамогу. Потому что это просто ганьба, но отрымливается, что один бы голос больше, все, и это было бы зафиксовано. Тому я не лечу, что улады тут выиграли. Это голосование 50-50, 50 на 50, показывая, что больше как раз реверанса было сделано Беларуси как организатору этого саммита парламентской ассамблеи ОБСЕ. Але не больше того. Коли бы она проходила парламентская ассамблея в любой иншей краине, эта резолюция прошла бы однозначно.
С тем, что жадание отдать данину поваги организатору мероприемства и не надто уже нападать на его с критикой стало причиной отмовы делегатов голосовать за узгаданную резолюцию, згодны и старший аналитик Белорусского института стратегических исследований Денис Мельянцов. Але только одной из причин, удокладняя политолог.
Белорусская дипломатія не драмала, вони працювали вільно із парламентаріями, із представниками різних країн. І ось апошні некілька годів белорусская дипломатія, скажімо так, вона була вельми бачна, вельми активна. І гэта певною, конечно, адыграла роль. Другий фактор – это то, що Мінськ зараз уже асоціюється не з апошньої диктатурою Європи, а з мінським перемовним процесом. Тому для шмат кого це переасансування і певний такий кредит довіру. І зовсім по-іншому стали з Білоруссю розмовляти. Третій фактор – це вельми шмат, справді, там 600 чи більше навіть депутатів приїхали у Мінськ і побачили країну на свої власні очі. Раніше вони глядели на Білорусь через призму або сродкової масової інформації заходніх і міжнародних, які такі, в принципі, шмат негатива писали про країну, ну і увогулі ці інформаційні поводи, коли їх проаналізувати, коли говорилося, писалося про Білорусь, ну, в основному такого негативного плану, зв'язаного з порушенням прав чоловіка, відсутністю демократії і так далі. Тут вони мали можливість поглядіти на країну без ніяких таких попередніх установок, і це так само відіграло, я думаю, свою роль.
Але це не означає, це не виключення, що Білорусь і її проблеми, перелічені в резолюцію, застанеться поза увагою європейців у далейшим. Беляцький впевнений, що ні у яким разі.
Це не означає ось то, что у нас изменились отношения к краине, в первую чергу евразвязаны Беларуси, они последовательные, они вот опошний раз вельми яскраво были продемонстрованы по голосованию по спецдокладчику ООН, ось який был подтриманы фактично всеми краинами евразвязаны, іншими так само, ну, який выходит там, ну, совет, який выходит совет по правах человека. Ось эта позиція її розв'язує.
Такого ж міркування притримлюється і Денис Мельянцов.
Спеціалізовані організації, які займаються відсочуванням порушення прав чоловіка. Є Білоруська правооборонча супольність, яка не буде закривати очі на порушення прав чоловіка, відповідно буде про їх казати в сродках масової інформації, і будуть моніторинги на узровні білоруської супольності правооборонної і міжнародної, тому і європейські політики, і американські політики, вони все одно будуть бачити ці проблеми і вони вимушені будуть їх так само артикулювати.
Нагадаю, парламентська асамблея АБСЄ проходила у Мінську з 5 по 9 липня. По виніку її була прийнята так звана Мінська декларація, у якої включені у тим ліку і 13 резолюцій. І коли, до прикладу, резолюція у підтримку територіальної цілісності України була прийнята, не глядячи на супроводження делегацій особних країн, то резолюція з критикою Білорусі, Росії та Азербайджана, підрихтована шведським депутатом Кристіаном Хольм-Баренфельдом, була відхилена. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
До речі, у виніковій декларації парламентської асамблеї АБСЄ була осуджена агресія Росії супроть України і окупація Криму і Севастополя. Причому четверо білоруських депутатів з шести проголосували за.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
працягваем праграму Еўразум. 23 гады таму Александр Лукашэнка ўпершыню выйграў прэзідэнцкія выбары. 10 ліпеня 1994 года ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў дэпутат Вярхоўнага Савета Александр Лукашэнка з больш як 80% галасоў перамог прэм'ер-міністра Вячэслава Кебіча. Праз 10 дзён адбылася інаўгурацыя першага прэзідэнта Беларусі. З непасрэдным удзельнікам тых падзей палітыкам, спікерам Вярхоўнага Савета Станіславам Шушкевічам размаўляе наш журналіст Змітер Лукашук.
На ваш погляд, тады ў 94-м годзе ці магчыма было і якім чынам можна было б спыніць Лукашэнку?
Ведаеце, што фактычна Лукашэнку абраў Кебіч, таму што ён быў перакананы, што яго абяруць, што ўвесь адміністратыўны рэсурс будзе працаваць на яго. І яму трэба было, дыскрэдытаваць мяне, як мага болей. І ён ствараў усе гэтыя умовы для таго, каб Лукашэнка публічна мог мяне абліваць, гразю, кампраматам і прыдумваць розныя паскудства ў мой адрас. Ён гэта дасягнуў. Я тады гэта не ведаў. Я пасля гэта высветліў так. Абсолютно деталёва, абсолютно доказана і у кніжцы про гэта напісаў. Так ось, Кебіч вельмі імкнуўся, каб я, выглядаў вельмі дрэнна, і ўвесь яго адміністратыўны ресурс быў накіраваны супраць мяне. А ў гэты час абсолютно вольна, добра ўсплыў Лукашэнка, і галоўная яго якасць была тое, што ён вельмі дрэнна разумеў, што ён зможа зрабіць. Таму ён абяцаў усім усё. А ведаеце, гэты папулізм аказаўся вельмі эфектыўным. Нават Кебіч не мог такога абяцаць, я тым больш, так? А ён усім быў задаволены. Таму ён быў абсалютна законна на папулістычнай хвалі абраны і стаў прэзідэнтам. Ён на тыя выбары, это адны выбары, якія ён законна выйграў.
Ведаеце, на той час, сёння такі от ёсць журналісты і грамадскія актывісты, як Уліцёнак, ён прыгадвае, што ў той час, на пачатку 90-х, ён быў карэспандэнтам спецкорам тут у Беларусі газеты «Усесаюзнай Праўда». Ён напісаў тады артыкул пра старшыню калгаса Лукашэнку, які тут першым у Беларусі газразлік уводзіць і гэтак далей. І такім чынам Лукашэнка стаў усесаюзна вядомы і фактычна ў палітыку атрымаў шлях. Вот дзякуючы, можна сказаць, Уліцёнку і яго матэрыялу. А ў беларускую палітыку, дакладней на вершыню беларускай палітыкі, на прэзідэнцтва фактычна, ёсць такое меркаванне, Лукашэнка атрымаў дзякуючы скрыню цвікоў Шушкевіча.
Гэта варыянт са скрыняй, тое, што ён плёў, ведаеце, Кебіч саромеўся б сказаць, але гэты ўвесь матэрыял яму падабраў Кебіч, і я думаю, што гэта так, і пастараўся, каб чалавек мог атрымаць пад трыбуну тэлевізійную. Ведаеце, я яшчэ раз кажу, я не быў падрыхтаваны для такіх інтрыг, і толькі трэба было набыць досвід пэўны. Каб гэта разумець. А тут гэта была прывычка камуністычная, сацыялістычная. Ведаеце, у навуцы вельмі складана пускаць пыл у вочы, таму што канкрэтны вынік ён павінен быць прадэманстраваны. А ў абяцаннях палітычных тут лёгка гэта рабіць. Я быў больш навуковец, значна больш навуковец і выкладчык, чым палітык.
А вось з навуковага пункту гледжання, на ваш погляд, як вы лічыце, ці атрымалася б у Лукашэнкі 94-го года выйграць выбары, вось у Лукашэнкі сённяшнія, як бы кажуць, узору 2017-го году?
Нет, Лукашэнка справядлівыя выбары прайграе ў Беларусі. Гэта абсалютна адназначна. Гэта той самы Лукашэнка, толькі цяпер фразеалогія іншая і папулістыка на іншай падставе больш маштабная. Той самы. Як Высоцкий спевал, да это же вовсе иной человек, а он тот же самый. Так что у его изменов никаких не отбылося. У его настолько примитивная адукация, что, сдавалось бы, он не может заниматься политикой нормально. Але это как раз подходит нашему громадству. Потому что просую один и принцип. Я начальник, ты дурень, и это сверху до низу, забываем про законодательство, и эта пирамида просует. Они все один другого підтримують, тому що коли вони випадають з піраміди, вони ніхто.
У студії Єврорадіо політик, екс-спікер Верховного Совета Станіслав Шушкевич, з яким розмовляємо про президентські вибори 94-го года. Після музичної паузи протягнемо розмову.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
10 липня 94-го года у другим туре президентских выборов депутат Верховного Совета Александр Лукашенко с больше как 80% голосов перемог премьер-министра Вячеслава Кебича. Усе наступные выборы Александр Лукашенко выиграет у першем туре, набравши близу 80% голосов. Однако гэтые официальные звездки каждый раз оспречиваются оппозицией и заходними назиральниками, которые не признают демократичными и прозрыстыми больше неводные президентские выборы в Беларуси, апроч выборов 94-го года. Протягиваем размовлять на эту тему с экс-спикером Верховного Совета, политиком Станиславом Шушкевичем. Передаю слово Дмитру Лукашуку.
Так вот, тогда в 94-м годе, вот вам чего не хапило? Может быть, штаба доброго, людей, команды, а может быть, вот этого популизма?
Вы меня пробачьте, у меня не было никакой команды. Вось, а ті, хто з ким можна було домовлятися об нормальних умовах на виборах, це був Зінон Пазняк, але я тут добре розумів, що мій електорат за його голосувати не буде, а його, коли його не буде, буде голосувати за мене. І тут не відбулося взаємопорозуміння.
Але
ну, у нього були підстави, тому що він то рихтувався, у нього була команда, у мене ніякої політичної команди не було.
Але все ж таки, от популізму такого от троху у риторику, може бути, вам би не зашкодило так само на той час?
Ну, не ведаю, це перечить моєму, так сказати, моєї чоловічої годності.
Зараз от я чую такі виказування, що коли б, скажімо, став президентом Кебіч, то Беларусь була б уже на сьогоднішній день губернією російської.
Думаю, що є усі підстави, щоб лічити це виказування серйозним і правильним.
А коли б...
Він безпринципний чоловік. Ви ведаєте, те, що він написав після у книжці, що я вимусив його подписать Беловежское погоднение, и что он экономист, он в этой политике не разбирается, он просился быть подписантом, вы ведаете? И я лечу, что он это заслуговывает, что мы идем, так сказать, в один бок и тягнем эту краину в одну сторону, але оказалось, что нет. Он был вельми досвечный политичный портократ, який добро выдавал себе за ну, чудовно, економіста, директора заводу, і він був добрим директором заводу у порівнянні з іншими. Тому його було на що опиратися.
А коли б Шушкевич став президентом, то Білорусь була б, ну, не губернією, зрозуміло, а може і губернією, те ще чим. От як би ви бачили? І коли б Пазняк став президентом, якою б була Білорусь, на ваш погляд, наприклад?
Ви ведаєте, ну, в умовному склоні у політиці не розважають. Я думаю, що коли б Пазняк став, я думаю, что он бы сломал шею вельми хутко, потому что он бы хотел радикальных переутворений, и так, как он ориентовал, он не шел ни на какие компромиссы. Я думаю, что хотелось бы, как, ну, нечто изменялось так, как он ожидал, а это было просто немогчимо, громадство не было подрихтовано. А что до меня, то я не ведаю, если хватило бы мне разуму, пусть зробить тое, чего я ожидал, и тое, что я разумел, что треба зробить. Это тяжкая праца. Вот Лупченко подказывает, что тихопило бы мне здоровье.
Кожный народ заслуговывая своего керовника. Магчыма, коли белорусы и беларуси заслуговывают такого авторитарного керовника, как Лукашенко, то, может быть, это вот имкнение отримать авторитарного керовника закладено у нас у генотипе, и у таким выпадку ти не стал бы, ти не отримали бы мы своего...
Вы меня пробачите. Нет. Авторитарность, якая опирается на уластный розум, коли он и на уластную эдукованность, это не зусім дренно. Але опираться на такий примитивизм не могло ничего лепше отриматься, чем отрималося. Это и так великое досягнение, что при такой бездарной эдукации, при таким бездарным неразумением блытость, коли народился с Карина, и что верши не писал Быков, ведаете, что это не могло отриматься. аўтарытарныя правіцелі там былі і вядомыя і добра яны добрую палітыку праводзілі, але недоўга. Я, дарэчы, хачу сказаць, што ў пэўным сэнсе на пэўным этапе такім быў Назарбаеў, а далей ўжо таксама пайшло ўсё ў адну кішэню ў яго. Вось я думаю, што такія былі захады ў Карымова. Я проста асабіста яго добра ведаў, і шчырыя размовы былі аб тым, як будзе што рабіць. Бываюць выпадкі, што трэба на гэта абапірацца, але вы ведаеце, гэта вельмі складана, гэта трэба парушаць закон і канстытуцыю, а для Лукашэнкі гэта вельмі простая справа. Ён сёння не парушае.
Зараз той же самы Лукашэнка кажа, што галоўнае не дапусціць там, каб крывя была палілася, каб ніякіх майданаў і гэтак.
Ён з гэтага пачынаў. Вы ведаеце што? Я не ведаю, як пралілася кроў Сахарэнкі, Ганчара. Ведаеце, не ведаю, але гэта харызматычныя постаці, якія вельмі яму перашкаджалі. Я думаю, што яму гэта асалоду дало. Так што, калі ён гаворыць, ведаеце, калі ён гаворыць, вот нейкія завучаныя і напісаныя, тэпер яму ж уже пішуць, ён же ж чытае, вы ж заўважце, ён уже фактычна не гаворыць. Вот. Гэта не дзяржаўны падыход. Акрамя таго, у пачатку выступлення ў яго можа быць адно, но пры канцы другое. Где там тое раскаянне за тыя абяцанні? Нема сумлення ў чалавека, і таму ён лічыць, што яму ўсё дазволена.
Ну, у любым выпадку, тое, што здарылася ў 94-м годзе, той чалавек, які атрымаў перамогу, вот ўсё ж такі, вы лічыце, гэта трагедыя для Беларусі? Ці на той момант, ну, как бы, так было, можа быць, трэба гісторыі, лёсу і гэтак далей?
Я б не ўжываў такое слово, як трагедыя. Это вельмі... Это тое, што адбылося ў 94-м, это адбылося па закону. Вось, а тое, што далей, гэта прывяло да парушэння закона і канстытуцыі, і не хапіла мужнасці ні ў парламента, ні ў грамадскасці адстаяць канстытуцыю і закон, ну, гэта наша беда, слабаватая медыята.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Лідар гурта «Брута» Сергей Михалок пераблытаў блогера Антона Матольку з тэлевядоўцай Ганнай Бонд і пачаў публічна адказваць Матольку на крытыку, якой насамрэч не было. Гэты кур'ёзны выпадак адбыўся 8 ліпеня падчас акустычнага канцэрту гурта «Брута» на хутары Шаблі. Дык што не так зрабілі Бонд і Матолька? Што не дагадзіла Михалку, ведае Маша Калеснікава. Ёй і перадаю слова.
8 ліпеня на хутары Шаблі праходзіць акустычны канцэрт Сергія Міхалка. Ён запомніцца не столькі выступам кіраўніка анархасіндыкату «Ляпіс Брута», колькі яго дзіўнымі маналогамі, якія ў мужным хлопцы з качалкі выдалі пакрыўджанага генія. Напрыклад, Сергій згадвае рэцэнзію Адама Глобуса на першы выступ «Ляпісаў» на фестывалі «Тры колеры» ў 90-м годзе. Маўляў, Глобус ніколі не пісаў рэцэнзію, а тут на табе. Раскрытыкаваў выступ новаспечанага геніяльнага калектыву. Адам Глобус, паэт і мастак, ведае, у чым справа.
Я напісаў, што яму трэба адмовіцца ад назвы «Ляпіс Трубецкой» рускай мовы і займацца сваімі песнямі, не плагіяціць групу «Ноль». Так што ўсё, што я яму напісаў тады, ён ўсё выканаў. І зараз яму, напэўна, творчы крызіс, ён хоча, каб я яму яшчэ на 27 гадоў план напісаў. Ну, напішу, я падумаю, напішу.
Найбольш дастаецца блогеру Антону Матольку. Міхалку нібыта расказалі, што Антон недобра паставіўся да таго, як Сергей прачытаў верш Максіма Богдановіча ў рэкламным роліку адной авіакампаніі. Вось, например, цитата Михалка про Матольку.
Чего я затронул этого Матольку, я даже не знаю. Потому что мне Антон вчера сказал, Матолька недоволен. И где постамент, где барельеф Матолька, где мне принести ему дары, как мне заслужить его, как мне его увлажнить, где его почва, где он сидит. Где его хоромы? Куда мне принести дань? Матолька!
Антон Матолька, натурально, не чакаў подобного.
Я удивлен, со мной никто не связывался, и я как бы, да, жду объяснений хотя бы вообще, что это будет.
У выніку шуму ў інтэрнэце і допісу Матолькі, анархасіндыкат удакладняе, што Міхалок, казаўшы пра Матольку, насамрэч меў на ўвазе Ганну Бонд. І тут новыя падпісчыкі дадаюцца ў Фейсбук і Інстаграм шоу Вумен, хаця сама яна таксама адмаўляе свой удзел у крытыцы Міхалка. Яна толькі ўсяго і напісала «Сістэма ламае нават Міхалка».
Музыкант з большой буквы, я всё-таки Міхалка причисляю к таким, позволил себе на концерте, куда люди пришли послушать всё-таки хорошую музыку и слушать высер в адрес Матольки на протяжении 6 минут. Ну, это же уровень, ну, другой, мне казалось, у Михалка. Но раз человек скатывается до подобных публичных унижений, оскорблений человека, он даже не в курсе темы, потому что ни Матолька не критиковал его прочтением Богдановича, ни я не критиковала нигде, я не высказывала. У него плохие адъютанты.
Выказывание Михалка про белорусскую мову и тех, кто на ее размовляет, так само многих неприемно сдивляет.
Мне нравится то, что сейчас и белорусская мова, она становится более весомой, и на ней говорят не только люди, которые все время повышают тон, когда на нее переходят. Когда в 18 лет я приехал молодым циником и поступил в Институт культуры, меня очень сильно смущало, что люди, когда с тобой разговаривают на русском языке, когда переходят на мову, голос их становится немного тоньше.
Игорь Случак, мовный инспектор, лишит, что Михалка не было б без белорусской мовы.
Ну, неяк спіч з тых людзей, якія беларускую мову нясуць як сцяг, я думаю, гэта не зусім правільна, бо калі б не было такіх людзей, не было б і Міхалка, напрыклад, я ўсё ж такі лічу, што ён сваю папулярнасць заваяваў у вялікай частцы і прастое, што ён выконваў песні па-беларуску, а так бы ён быў проста аўтарам для гопнікаў Сельмаша.
Сергей Михалок, якого прихильники на родиме чакают, як другого пришестя, чамусь и вырешил присвятить свой самый интимный концерт любимой белорусской забаве – срачу. На во что зорцы спотребился подобный пиар, застается загадкой? Не глядяши на меркование, что это был наумысный, хоть и кепский хайп, Сергей убоится с оппонентами и видовожно програл. Ситуацию махчима выправить только публичная с встречей Михалка с Матольком, але осадок все одно застанется. Маша Колесникова, Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Святлана Зелянкоўская пакідае купалаўскі тэатр, што адбываецца гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еврорадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага «Шоу-бізу». Мюзикл про гранж-сцену Сиэтла будет поставлен у Seattle Repertory Theatre. Сюжет основан на придуманной истории, однако подеи будут разгортываться под песни ведомых гуртов 90-х, у первую чергу Нирвана и Саундгарден. Правы на композиции, которые будут звучать в мюзикле, належат BMG. И коли дозвол на их выкористание был утриман, то треба мерковать, что автором проекта будут доступны так самые композиции Alice in Chains. Удел в работе бере Дженнет Билих Ридж, былый менеджер Нирвана. Мюзикл расскажет историю ведомого гранж-музыки и его суперника. По сюжете головный герой гине, а его конкурента обвинувают в забойстве. Иншая информация про постановку покуль тримается в секрете. Вядомая актрыса Светлана Зеленковская пакідае Купалаўскі тэатр. Пра сваё рашэнне яна паведаміла ў Фейсбуку. Зеленковская патлумачыла, што цяпер шмат часу праводзіць ва ўкраіне разам са сваім мужам-музыкам Сергеем Міхалком. Паводле існуючага заканадаўства яна не можа застацца ў штаце тэатра, калі знаходзіцца за мяжой. Пры гэтым ва ўкраіне актрыса шмат здымаецца ў кіно і не хоча з-за тэатра губляць гэтую працу. На сцэне Купалаўскай яна можа з'яўляцца ў разавых спектаклях па працоўнай дамове як запрошаная артыстка. У тэатры Светлана Зеленковская адпрацавала 20 гадоў і сыграла там 17 яскравых роляў. Масаваму гледачу яна таксама запомнілася сваёй працай у фільме «Анастасія Слуцкая», дзе выканала галоўную ролю. Беларускі музычны партал «Тузін FM» падаў у суд на мінскіх ідэолагаў за забарону канцэрта Алеся Дзянісава. 16 верасня лідар гурта «Дзіцюкі» мусіў прэзентаваць у Мінску праграму «Кароткая гісторыя Беларусі», але начальнік галоўнага управлення ідэалагічнай працы Мінгарвыканкама Павал Склабан не дазволіў імпрэзу праз нізкі мастацкі ўзровень выканання. Абураны арганізатар канцэрта Сергей Буткін палічыў гэтае рашэнне незаконным і падаў заяву ў эканамічны суд. Распавядае ў каментары Еўрарадыё Сергей.
Тут трэба абазначыць і заявіць, што адбываюцца нейкі абсалютна незаконныя дзеянні службоўцаў і проста іх упісаць у іх прозвішчы, як бы, гісторыю на будучыню. Натуральна, я хачу спадзявацца, што справедливость некая будет. Але ну подавать у державный суд на день недержавных особо, ну, досить сумневно выглядит. Думаю, что они просто зробят заключение некой даты раннейшей поставить и скажут, вот он.
У заяви, скерованной в экономичный суд, есть две просьбы. Признать деяния идеологов незаконными и обовязать их выдать гастрольное посвящение на любую примальную для организаторов дату. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».